вечер с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». С вами Стас Юрченко и Александр Янковский.
Сегодня в нашем выпуске: оборонный скандал на материковой части Украины, кого уволил президент Петр Порошенко,
кто лидер президентской гонки в Украине,
из-за чего погиб военный Черноморского флота
и откуда Крым взял воду.
Напомню, что на полуострове нас можно слушать ежедневно на 105.9 FM на территории Северного Крыма, а также трансляции наших эфиров смотрите на нашей странице в Facebook и на нашем канале в YouTube, а также читайте сайт «Крым Реалии» и задавайте свои вопросы и комментируйте.
Позвонить к нам в эфир вы также не просто можете, а вы должны позвонить к нам в эфир по номеру 8 800 10 06 926. Это для звонков из Крыма, а для жителей материковой Украины 044 490 31 18. И мы начинаем.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
А начнем мы наш эфир с главных новостей, важных событий и заявлений.
Новость дня.
Оборонный скандал. Президент Украины Петр Порошенко уволил первого заместителя секретаря Совета Безопасности и Обороны Украины. Соответствующий указ украинский глава подписал сегодня. Такое решение Петр Порошенко принял после резонансного материала журналистов программы «Наши гроши» о хищениях в оборонной сфере. Украинский президент обратится к Национальному антикоррупционному бюро с просьбой расследовать произошедшее.
Я публічно звертаюся до Національного антикорупційного бюро із закликом розслідувати резонансні публікації і розставити всі крапки над «і». Якщо хто винен, до відповідальності. Хто сумлінно працює на зміцненні обороноздатності, тим дати змогу захистити своє чесне ім'я. Ввечері планую переговорити по телефону з керівництвом НАБУ. Це є новий антикорупційний орган, який має репутацію точно незалежного від української влади. Ні від президента, ні від уряду, ні від парламенту. Він максимально деполітизований. І це дуже важливо для суспільної довіри до результатів даного розслідування.
Напомню, в расследовании журналистов идет речь о закупке запчастей, комплектующих и оборудования для предприятий государственного концерна «Укроборонпром». Согласно данным журналистов, размер хищений составляет минимум 250 миллионов гривен. По данным СМИ, к этому причастен уже экс-замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский, его 22-летний сын Игорь и гендиректор «Укроборонпрома» Павел Букин.
Прямой эфир.
А тем временем Евросоюз продлил санкции против Януковича и 11 членов его окружения. При этом из санкционного списка исключили бывшего главу администрации президента Андрея Клюева. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвик. Напомню, в июле 2017 года Европейский суд общей юрисдикции решил, что европейские санкции против Клюева на 2017-2018 года должны быть отменены. Однако экс-чиновник остался в санкционном списке, так как замораживание активов было продлено на один год в марте 2018 года. В Брюсселе говорят, что Украина не предоставила убедительных доказательств для продления санкций против Андрея Клюева.
Новости.
100 дней в российском плену. Именно столько украинские моряки находятся под стражей в России. Украина в очередной раз требует от Кремля соблюдать нормы международного гуманитарного права, в частности, Женевскую конвенцию 1949 года. Об этом заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова. Она призвала освободить украинских военнопленных. Также уполномоченная Верховной Рады по правам человека опубликовала видео родственников пленных, которые общаются с призывом «Свободу украинским морякам». Давайте послушаем.
«Свободу украинским морякам!
Свободу 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 украинским морякам!»
Это были родственники задержанных военных. 25 ноября 2018 года, напомню, российские пограничники захватили 3 украинских корабля и взяли в плен 24 моряка. До конца апреля они находятся под арестом в Лефортовском СИЗО в Москве. Российское следствие обвиняет граждан Украины в незаконном пересечении границы. Сами моряки называют себя военнопленными. В январе парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, которая призывала освободить всех задержанных украинских моряков.
Прямой эфир.
Большая семерка и Всемирный банк призвали Украину вернуть уголовную ответственность за незаконное обогащение. Об этом говорится в совместном заявлении двух организаций. Решение Конституционного суда об отмене ответственности за незаконное обогащение – это крупное поражение в борьбе с коррупцией в Украине. Отмечается, что уголовное преследование за незаконное обогащение давало надежду на привлечение к ответственности тех, кто воспользовался своим служебным положением для личного обогащения. Еще в 2010 году более 40 стран криминализировали незаконное обогащение. Суды во всем мире признали, что наказание за это преступление – это мощный инструмент в борьбе с коррупцией, который одновременно сохраняет уважение к основным правам человека и конституционных принципов. Об этом идет речь в заявлении.
Напомню, 26 февраля Конституционный суд признал незаконной статью о незаконном обогащении. 27 февраля в Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что из-за этого решения все производства в отношении коррупционеров будут закрыты. 28 февраля в Верховной Раде зарегистрирован президентский законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение.
Новости.
Президентская гонка в цифрах. Социологи обнародовали новые данные исследований. Шоумен Владимир Зеленский лидирует в президентском рейтинге. За него готовы проголосовать более 25% опрошенных. Действующий президент Петр Порошенко и лидер партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко идут почти наравне. За них готовы отдать свои голоса больше 16% избирателей. Такие данные исследования социологической группы «Рейтинг», проведенного 19 по 28 февраля. При этом количество респондентов, которые не могут решить, идти на выборы или нет, составляет треть от всех опрошенных. В социологическом опросе принимали участие 2500 человек от возрастом от 18 лет.
Прямой эфир.
Итак, на танкере «Маэстро» у берегов Крыма, да, таки удалось погасить пожар. На месте продолжают дежурить сотрудники морской спасательной судны. Суда «Маэстро» и «Канди» остаются на плаву. Их судьбу должен решить судовладелец. Дальше Алексей Кравченко, пресс-секретарь Федерального агентства морского и речного транспорта России.
Был очаг в районе мачты сброса давления, вот этот очаг и исчез. Значит, и таким образом на двух аварийных судах на данный момент вообще нет очагов открытого горения. Суда находятся в стабильном состоянии, стоят каждый на одном якоре. Был проинформирован судовладелец, ждем решения, должны быть подведены взаимные расчеты. И очевидно, в ближайшее время следует ожидать решений о буксировке для утилизации.
В пятницу, напомню, удалось погасить пожар на танкере «Кэнди». Интересно то, что инцидент в Керченском проливе произошел еще 21 января этого года. На судах произошли взрывы, а после этого пожар. На бортах кораблей находились 31 член экипажа. 10 моряков погибли, еще 12 удалось спасти. Остальных считают пропавшими без вести. В украинском министерстве по вопросам временно оккупированных территорий уверены. Танкеры занимались незаконной перевозкой сжиженного газа в Сирию.
Новости.
На корабле Черноморского флота России погиб военнослужащий. Об этом сообщило командование Севастопольского гарнизона. Вместе с правоохранительными органами оно начало проверку по факту гибели военнослужащего на корабле Черноморского флота. Об этом сообщает Крыминформ. По предварительным данным, военнослужащий по личной неосторожности упал с надстройки одного из кораблей, который проходит плановый ремонт. Военный получил травмы, несовместимые с жизнью. Инцидент случился на фрегате Черноморского флота «Адмирал Григорович», который находится на ремонте в одном из доков Севморзавода. Фрегат зашел в док завода 1 февраля. Плановый ремонт корабля должен был длиться месяц.
Крым в центре внимания.
Керчь получила 3 новых троллейбуса. Передало их городу предприятие «Крым-троллейбус». Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава администрации Керчи Сергей Бороздин. По его словам, позже электротранспорт будет передан на баланс муниципального предприятия. Также Бороздин сообщил, что через 2 недели пройдет еще одна сессия горсовета. На ней планируется перераспределить бюджет города для приобретения еще 4 троллейбусов. Планируется выделить на эти цели 56 миллионов рублей. Новые 3 троллейбуса выйдут на маршрут уже 6 марта.
То есть, если я правильно понимаю, это из Симферополя. Просто-напросто сняли 3 троллейбуса и передали их в Керчь.
Да, а все почему? Потому что троллейбусы перестали выходить на маршруты в Керчь из-за своего технического состояния. Срок эксплуатации имеющихся троллейбусов, который Керчь получил еще в 2004 году, составлял 10 лет. И уже в 2014 году они были непригодны к эксплуатации.
То есть, я правильно понимаю, теперь троллейбусы забрали из Симферополя, передали в Керчь, и если раньше была проблема с троллейбусами в Керчь, то теперь будет проблема с троллейбусами ракетами в Симферополе.
А можно еще в Ялте взять.
Тоже интересный вариант. Да и напомню, на прошлой неделе с рабочей поездкой в Керчь навидался российский глава Крыма Сергей Аксенов. Он тогда отстранил от должности заместителя руководителя городской... Это уже не прошлое, да, это позапрошлая неделя. Получается, 21 февраля он ездил туда. А тогда отстранил от должности заместителя руководителя городской администрации Деливера Мельгазиева, который курировал транспортную сферу. Ну и подробнее об этом мы тоже рассказывали, о ситуации с городским транспортом в Керчи в эфире радио «Крым Реаль» и к другим темам.
Новости.
Крым с водой. Аннексированный полуостров полностью обеспечен водой на 2019 год. Об этом сегодня сообщил председатель Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль. Помимо этого, он заявил, что запаса хватит и на начало 2020 года. Суммарно идет речь о 198 миллионах кубометров воды. Вайль подчеркнул, что обеспечение Восточного Крыма были включены в работу 26 скважин Просторнического, Нежнинского и Новогригорьевского водозаборов. Они стабильно подают воду в Северокрымский канал в объеме 146 тысяч кубометров воды в сутки. Также чиновник рассчитывает на весенние и осенние паводки, которые дадут дополнительный запас.
Это интересная вообще, конечно, информация, потому что вот сейчас он говорит, господин Валь говорит о 198 миллионах кубометров воды, говорит, что этой воды хватит и на 2019 год, и даже на 2020 год. До 2014 года Крым ежегодно получал около 1 миллиарда кубометров. То есть не 198 миллионов, а в 5 раз больше. И то этой воды не всегда хватало. Так вот, до 2014 года более 80% необходимой воды получалось с материковой Украины по Северо-Крымскому каналу. И после российской аннексии поставки воды на полуостров прекратились.
Крым в центре внимания.
В центре Симферополя временно запретили выгул собак. В центре Симферополя ввели карантин из-за заболевшего бешенством домашнего кота. Как сообщает российская администрация города, случай заболевания бешенством обнаружен в одном из частных домов города. Карантин ввели сроком на 2 месяца. Также установлены ограничительные мероприятия на торговлю домашними животными, вывоз за пределы карантина собак и кошек, проведение выставок собак и кошек, выгул собак. Как сообщает управление ветеринарии по Симферополю, предупредило гостей и жителей города строго соблюдать правила нахождения в эпизоотической зоне. Кроме того, власти Крыма требуют регистрировать домашних животных и ежегодно их вакцинировать против бешенства.
То есть я правильно понимаю, значит, выгул собак запрещен.
Да.
Да? Подожди, логика, да? Как бы заболел кот, но запрещен выгул собак. А выгул котов все равно разрешен, получается.
Нет, выгул котов тоже запрещен.
Запрещен. Где тут? Ты прочитал, выгул собак запрещен. Запрещено, значит, выставок собак и кошек. А это дискриминация какая-то. А выгул собак запрещен. А заболел кот, видишь? И тут вот. Ладно, хорошо. Но это шутки шутками, конечно. Болезнь очень
что делать,
чрезвычайно
если
опасная.
Собаку?
Я даже не знаю, вот как, куда девать эту собаку, если выгул собак запрещен. К другим новостям.
Главное в мире.
А Россия тем временем вне ракетного договора. Значит, бешенство в Симферополе и Россия вне ракетного договора. Президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении Российской Федерации выполнения договора между СССР и США о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Участие России в ракетном договоре приостановлено, теперь цитирую, до устранения США допущенных ими нарушений обязательств по названному договору или до прекращения его действия. Указ Путина вступил в силу со дня подписания.
Напомню, Соединенные Штаты Америки 1 февраля окончательно объявили о своем выходе из ракетного договора. Сам документ о ликвидации ракет средней и малой дальности между СССР и США был подписан еще 8 декабря 1987 года. Документ призван содействовать обороне США и их союзников в Европе и на Дальнем Востоке. Он запрещает США и России хранить, производить и использовать крылатые ракеты наземного базирования с радиусом действий от 300 до 3400 миль.
Кстати, а вот Россия на самом деле после аннексии Крыма уже нашла такую лазейку, хотя сейчас руководство России обвиняет руководство США якобы в нарушении обязательств по названному договору. Но на 2014 год у России было 0 крылатых ракет в Черном море. Сейчас таких крылатых ракет 40 в Черном море. Но, видишь, тут говорится о том, что запрещается хранить, производить и использовать крылатые ракеты наземного базирования. А Россия, руководство России говорит, ну, это не наземное базирование, они же у нас на кораблях стоят, поэтому никакое не наземное базирование. Мы ничего не нарушаем. Вот таким вот образом обходят даже самые строгие договора.
Прямой эфир.
И мы успеем дать еще одну новость. Москва не увидела новую книгу Натальи Поклонской. В российской столице отменили презентацию новой книги экс-прокурора аннексированного Крыма, а ныне депутата Госдумы Натальи Поклонской «Крымская весна. До и после. История из первых уст». Новая книга о личной жизни Поклонской, ее мировоззрении и характере. Напомню, в конце января экс-прокурор выпустила мемуары под названием «Преданность вере и отечеству». Но на презентации случился конфуз. Поклонскую обвинили в плагиате и отсутствии прав на публикацию интервью. На материковой части Украины в отношении Натальи Поклонской возбудили два уголовных дела о государственной измене и о запрете деятельности Меджлиса крымстарского народа. Она также находится в санкционных списках ЕС и еще ряда отдельных стран, в частности Австралии, Швейцарии, Лихтенштейна и Норвегии.
Вот такие были новости этого дня, таким мы увидели мы, журналисты Крым Реали. Оставайтесь с нами, через несколько секунд мы продолжим нашу программу и далее будем говорить о крымском аспекте, о возможном крымском сценарии у другого соседа Украины, в Беларуси. Почему мы об этом будем говорить? Ну, потому что там 1 марта господин Лукашенко, президент этой страны, дал большую пресс-конференцию. Несколько часов он общался с журналистами, с политологами. Так дальше. Наговорил много чего интересного, в том числе и по поводу того, почему Беларусь и вот лично он, да, не признает российскую аннексию Крыма. Оставайтесь с нами.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио Крым Реали.
Интервью в эфире Радио Крым Реалии.
Приветствую всех, кто в это время суток присоединился к Радио Крым Реалии. Напомню, что программу «Крымский вечер» вы можете слушать ежедневно с понедельника по пятницу в 18:30 по киевскому времени или в 19:30 по крымскому. Кстати, буквально уже через месяц, да, когда материковая Украина перейдет на летнее время, это время будет одинаковым. То есть можно будет слушать уже постоянно в одно и то же время. Мы сообщим дополнительно, напомню, в какое именно. Ну, а сегодня в нашей программе мы будем говорить вот о чем. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел такую большую пресс-конференцию, на которой, это произошло 1 марта, на которой высказал достаточно много интересных мыслей, которые уже послужили поводом для разговоров. Не только повод для разговоров не только в Беларуси, но и в Украине, и в России. Было задействовано сразу несколько, таких месседжей, с помощью которых Александр Григорьевич рассылал сообщения практически в адрес нескольких стран. Говорил он и про Украину, говорил и про Россию, говорил про, возможно, такую более глубокую интеграцию с Россией в одно государство. Я вот сейчас зацитирую слова из материала Дениса Лавникевича, как он увидел эту пресс-конференцию. Например, вот он считает, что главные постулаты, которые были озвучены на этой пресс-конференции, это то, что бессмертный полк в Минске – это плохо, а в России разбойники держат целые области, и там все развалино. 98% белорусов проголосуют против вхождения в состав России. Европейское экономическое сообщество, евроазиатское экономическое сообщество, будучи российским геополитическим проектом будущего, не имеет. И, что самое интересное, Крым и Абхазию не признаем, потому что союз союзом, а издержки пришлось бы нести Беларуси. Ну, а теперь давайте послушаем прямую речь президента Беларуси Александра Лукашенко. Вот что он сказал по поводу непризнания им Крыма российским.
Что изменится после того, как я вот сейчас в прямом эфире заявлю о том, что Крым наш или Крым российский? Что изменится? Ну ничего, пошумят. В России это пройдет новостью вечером, а утром забудут. Правда же? Забудут и говорить им спасибо не скажут. И не надо. На Западе, может кто-то заметит. В Украине скажут собака и плюнут в мою сторону. В результате что мы получим? Понимаете, надо немножко смотреть дальше, глубже в этих вопросах. И пытаться в данном случае хотя бы меня понять.
Вот для тех, кто не понял, мы сейчас попробуем более детально, рассказать, что же имел в виду Александр Лукашенко. И для этого мы связались с Игорем Тышкевичем, экспертом Украинского института будущего. Игорь, приветствую вас. Игорь, здравствуйте. Вы нас слышите? Так, Игорь Тышкевич нас не слышит или не видит? Слышит? У нас его нет в эфире. Вот, Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот, наконец-то. Теперь вы в эфире. Еще раз представлю, Игорь Тышкевич, эксперт Украинского института будущего. Игорь, ну, у меня к вам такой вопрос. На ваш взгляд, вот это большой разговор господина Лукашенко, который состоялся 1 марта, с кем разговаривал господин Лукашенко, на ваш взгляд? Когда вспоминал, ну, и в том числе и непризнание того, что, ну, вот, назовем это российской терминологией, до воссоединения Крыма, то есть, ну, не признал российскую оккупацию Крыма.
Давайте так. Такие вещи, они, во-первых, большие разговоры такие, они были начаты относительно недавно, это буквально 2 года назад. И если говорить о целевых аудиториях, их по большому счету несколько. Первое – это ключевые внешнеполитические партнеры, которым в формате, ну, скажем прямо, поставленных заранее либо заранее подобранных вопросов, потому что на первых это была полная модерация, сейчас немножко, возможно, помягче, немножко рассказывают о подноготной политики Беларуси, с другой стороны, это собственное население и собственные элиты, как провластные, так и оппозиционные. И по большому счету каждому из получателей Лукашенко попытался сказать что-то важное. Вот, исходя из этого, учитывая, что он старается, если можно так сказать, и пригрозить, и понравиться всем, то во многом его выступление, если взять все 7 часов 10 минут, оно могло в чем-то показаться достаточно интересным и противоречивым. Тем не менее, да, важные вопросы и важные тезисы, они прозвучали, причем если говорить в отношении, например, русского мира, если говорить в отношении неприятия политики Российской Федерации, то они впервые звучали достаточно резко. В виде намеков, но, прошу прощения, намек про развитие, например, интернет-медиа, что и не пытайтесь, мы их всех знаем, это прямой намек на следующую посадку, аналогичную той, по которой пошли авторы Регнум.ру в Беларуси.
Игорь, ну я просто вас прошу, чтобы вы так, когда будете говорить, то вы все-таки бы объясняли нашим радиослушателям, потому что, ну, наша основная аудитория – это крымчане, у меня есть подозрение, что далеко не все знают вот эти внутреннюю перипетию вот всей политической борьбы, если можно так говорить, того, что происходит в Беларуси.
Хорошо, постараюсь. Ну, если по регному, то просто, несмотря на то, что называют Беларусь союзником России, Беларусь, я просто приведу пример, за последние 2 года осудили на, пусть с ограничения воли, но реальные сроки, люди отсидели в СИЗО КГБ, вся белорусская редакция российского издания, российского ресурса Регнум.ру за разжигание национальной розни. В Беларуси под суд пошли уже 4 священника Русской Православной Церкви, ну и так далее, там подобное, там плюс еще по мелочам. И сейчас идет, например, массовая высылка граждан Российской Федерации, которые имеют вид на жительство в Беларуси, просто по таким людям ищут, если есть история нарушения административных кодекса об административных правонарушениях, их просто высылают за пределы страны. То есть, условно говоря, 3 раза перешел неправильную дорогу, и в условиях подготовки Беларуси к политическим проектам ты можешь просто быть выслан на родину с запретом въезда на территорию Беларуси.
Хорошо. Как вы думаете, как на вот на все эти слова господина Лукашенко отреагирует Москва?
Официально никак. Но если говорить о реальной реакции, то действительно эти слова не появились не на пустом месте, потому что Лукашенко не зря называют диктатором, и преследуя в первую очередь прозападную или проевропейскую, либо демократическую оппозицию, Лукашенко, если говорить о, назовем так, втором факторе российском, он не давал вообще создаться любым структурам, которые можно назвать пророссийскими. Я думаю, для многих будет интересно, что, например, в отличие от того же самого Крыма, либо юга Украины 2014 года, в Беларуси, в принципе, как явление не существует общественно-политических пророссийских движений. Существует культурнических, существует попытка сыграть в казачество, про которых Лукашенко, кстати, тоже сказал. Существует попытка развернуть сеть через благотворительные фонды, но это пока снова попытка. То есть Россия, она поняла в свой просчет, поняла, и она последние буквально 3-4 года авральными темпами пытается создать. Но это наталкивается в том числе на резкое сопротивление белорусских властей.
Игорь, Игорь, мы сейчас продолжим с вами эту беседу. Я просто хочу, чтобы к нашей беседе присоединился еще Андрей Пьянковский, российский политолог и публицист. Андрей Андреевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Андрей Андреевич, но на ваш взгляд, вот вся вот эта пресс-конференция, много там было слов сказано в отношении руководства России, как бы посыл к руководству России. Если было сказано, то чего хочет добиться от руководства соседней страны господин Лукашенко?
Ну, Лукашенко в первый раз за 25 лет истории непрерывного давления на него со стороны кремлевских властей, это началось не при Путине, а при Ельцине, с целью заставить его отказаться от суверенитета страны и вступить в семью субъектами в состав Российской Федерации, он в первый раз дал четкий и прямой ответ, что на это он никогда не пойдет. Это очень важное заявление. Это ответ на тот ультиматум, который Путин ему выставил в предновогоднюю ночь во время их встречи в Сочи, когда он сказал, хватит валять дурака, в общем, и вступаете, или будут очень серьезные экономические последствия.
А на ваш взгляд, какой будет реакция Кремля сейчас вот на эти заявления господина Лукашенко о том, что вот вы говорите, что он четко обозначил, что он не хочет единого государства с Россией?
Ну, будут поджимать его максимально экономически. Ведь вот последний тур всех этого выяснения отношений начался после ужесточения цен на повышение цен на нефть и газ, на носители на Белоруссии. Ну, будут искать всевозможные средства как-то экономически придушить. Но, понимаете, ведь кроме того, давайте не будем забывать, что в Беларуси началась предвыборная кампания, и вот таким заявлением Лукашенко позиционировал себя перед белорусскими избирателями как защитник белорусского суверенитета. Скажем, отобрав очень серьезную позицию у своих политических противников.
Андрей Ильич, а, кстати, как вы думаете, вот, ну, хорошо, сейчас, допустим, господин Лукашенко, он себя так позиционирует, как защитник национального суверенитета, но возможно ли более жесткая реакция со стороны России? Или Беларусь, вот для чего вообще Беларусь нужна российскому руководству?
Да, она нужна для комплекса, для имперских комплексов российского руководства. Если идет, ведь я уже говорил, что это все это началось, это единодушное стремление российской политической так называемой элиты расширять свою империю, как исторически Россия расползалась, как тесто по телу Евразии. Вот она вползла в Крым, вползла там какой-то остаток Уганды. Не очень хотелось бы вползти и в Белоруссию.
А если будет сопротивление со стороны Лукашенко, чего ожидать все-таки в таком случае от Кремля?
Обозначилось. Оно 25 лет оно было пассивным, хитроумным. Он приезжал каждый год в Москву, еще при Ельцине подписывал еще какой-то новый договор об окончательном объединении, выпивал стакан с водкой, разбивал его в грановитой палате, уезжал, забрав там 10-12 миллиардов долларов экономической преференции. Москва все ждала. Когда же вступите в нас, Александр Григорьевич, с всеми своими семью субъектами? И вот он, наконец, им ответил: никогда.
Угу. Как вы, ну да, вот на ваш взгляд, что последует дальше? Ну вот вы говорите, будет экономическое какое-то давление на Лукашенко. А насколько сильным, насколько теперь сильными могут оказаться вот эти дезинтеграционные процессы? Может ли господин Лукашенко быть объявлен врагом Кремля, например?
Ну, может. Мы помним из истории, как герой борьбы с фашизмом югославский Иосиф Роз Тито был объявлен врагом Кремля. И Кремль-то посильнее тогда был, чем сейчас. И тоже ничего не получилось. Понимаете, Москва, ну что может сказать? Конечно, у Москвы достаточно, вы знаете это по своему украинскому опыту, я думаю, во всех силовых структурах Белоруссии достаточно российской агентуры, которая вот теоретически могла бы поддержать какой-то переворот. против Лукашенко такой верхушечный, силовой. Ну, можно танки прислать, но все это будет контрпродуктивно. Москва просто повесит себе на шею еще одну громадную проблему. Задача была сделать это поглощение мягким путем, заставив пойти на него Лукашенко. Вот это провалилось, и теперь перед Москвой довольно сложный выбор, что же она будет делать дальше.
Спасибо вам за ваше время и за ваше мнение. Андрей Пьянковский, российский политолог и публицист, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалия». Мы продолжаем нашу программу «Крымский вечер». С вами Александр Янковский. И мы по скайпу говорим с Игорем Тышкевичем, экспертом Украинского института будущего. Игорь, ваш, хотелось бы услышать ваш комментарий. Вот как вы считаете, зачем Москве нужен Кремль? И действительно ли Беларусь на самом деле, она вот может оказаться такой легкой добычей для российского империализма?
Ну, давайте начнем с того, зачем нужно. В принципе, в этом история того же самого 95-96 года, когда началась так называемая интеграция. Дело в том, что функция российского государства, если вот так вот смотреть, оно устойчиво не тогда, когда оно обеспечит какие-то условия жизни гражданам. Его функция генерировать гордость. Вот Крым наш, можем повторить, деды воевали. То есть главное чем-то гордиться. Вот боятся, значит уважают. На этом фоне Россия готова за это платить. Либо платить, либо добиваться. И на этом фоне, когда возникла первая волна интеграции, в 95-96 годах, кстати, напомню, что в 95 году Лукашенко озвучил, что наша стратегическая цель – вступление в Европейский Союз. Это так, на полях. Но на тот момент ЕС не мог спонсировать белорусскую экономику, не мог кредитовать ее, а учитывая, что белорусская экономика все-таки промышленная, это была большая проблема, рынок сбыта в России. И после поражения в Чеченской войне Ельцину перед выборами 96 года нужна была внешнеполитическая победа. Тогда подписали первые документы, которые именно о сближении двух стран, был проведен референдум, и Россия заплатила за это, она много заплатила. Потом Лукашенко попытался, увидел, что он может заменить Ельцина в случае ликвидации белорусской независимости. И где-то до 2000 года он действительно планомерно шел по пути слияния Беларуси и России, по пути ликвидации белорусской независимости, белорусского суверенитета. Однако с приходом Путина ситуация поменялась. И в Беларуси эту схему называют «нефть в обмен на поцелуй» либо «лозунги в обмен на деньги». То есть беларуси вполне видят, что вот эта вот самая гордость, вот эти красивые заявления – их можно продать, что это товар, понимаете, вот как бы цинично это ни звучало. Но если можно продать, если есть покупатель, давайте продавать. То есть язык не отсохнет лишний раз сказать, русские хорошие люди, если русские за это заплатят. Это примерно та логика, которая действует Лукашенко.
Угу. На самом деле и нет никакого желания у России создавать с Белоруссию единое государство, может быть, аннексировать Беларусь, каким-то образом присоединять ее к себе. Может быть, это просто вот все такая риторика господина Лукашенко для того, чтобы получить какие-то определенные материальные блага.
Понимаете, дело в том, что для России, учитывая, сколько это длится, сейчас даже просто отступить и сказать, ну все, ребята, давайте, поигрались и хватит, это внешнеполитические риски для руководства. То есть Путин, естественно, припомнит, что при Ельцине почти объединились.
Да, но смотрите, Путин может сказать, знаете что, ребята, да, как бы у нас тут проблема с пенсиями, а Беларусь нам обходится в столько-то миллиардов, поэтому вот я выбираю россиян. Ну, вот условно, да, там их каким-то образом повышать их благосостояние. А тут какая-то Беларусь. Ну, пусть вот они как бы себе живут, развиваются сами, а мы больше в этом не участвуем. Возможен такой вариант развития событий или нет?
Увы, нет. Во-первых, сам Путин личность. Второе, что, как я уже сказал, российское государство должно генерировать гордость. Путин прекрасно знает российскую историю. Те российские цари и генсеки и так далее, которые в первую очередь думали о благосостоянии, не думая вот именно об этой гордости, о статусе сверхдержавы, они заканчивали плохо. То есть, либо они лишали своего поста, либо лишали жизни. Давайте уже говорить открыто. Путин хочет править долго и счастливо. Соответственно, для него это важно. И для него снова-таки... Что такое русский мир, что такое основа идеологии российского государства? Вспомните, триединый славянский народ, да? Три брата, якобы. Хорошо, с одним братом вроде сейчас воюют. И если два брата в семье, я буду говорить вот в этой логике, если два брата в семье дерутся, то кто прав, то виноват, как правило, решает третий. То есть на кого, на чью сторону он встанет, тех и больше. Именно вот с точки зрения количества, а не размеров. И поэтому для России потерять еще Беларусь, то есть ее не втянуть в свою орбиту окончательно, это крах вот всей идеологической конструкции, которая выстраивалась несколько несколько лет. А чем это может аукнуться, это уже вопрос. Поэтому для Путина Беларусь важна. Другой вопрос, сможет ли он что-то сделать. Потому что если говорить, например, о деньгах, ну все, практически все российские инвестиции – это газотранспортная система. И все. В отличие от Украины, нету в добыче полезных ископаемых, нету в энергетике, нету в машиностроении, очень ограничено в нефтянке. То есть Беларусь продала трубу, а больше никуда русских не пустила.
Угу.
Если говорить о политических партиях, ну это уже, как говорится, я уже сказал. И поэтому для Российской Федерации критично важно сегодня каким-то образом попытаться дожать Беларусь, чтобы либо оставить в орбите, либо ее приблизить. Почему дожать именно сегодня? А дело в том, что кроме России в Беларусь выходит еще один очень серьезный игрок. То есть Лукашенко, он диктатор, он понимает, что его на Западе его защищать не будут. Он ставит на Китай. Если смотреть, как китайцы входят в Беларусь, а Китай, они готовы, в принципе, для них невыгодно Беларусь в составе России как часть территории под санкциями. Для них, с другой стороны, невыгодно Беларусь, которая воюет с Россией. То есть это примерно вот та же самая ситуация, такое балансирование, какая есть сегодня. И при этом Китаю, в принципе, все равно, какой политический строй. Диктатура, демократия и так далее. Для них главное – это бизнес-интерес, интерес своего государства, который представлен в определенном регионе. И Путин понимает, что...
Извините, Игорь, а Беларусь интересна Китаю просто как Беларусь или как возможный такой плацдарм для экономической какой-то экспансии в Европейский Союз?
Ну, как я же говорю, Беларусь, она интересна как часть региона, как присутствие в регионе. То есть это и экономическая экспансия на территорию европейской части России, и Европейский Союз, и Украина, и так далее. Очень простой пример. Украинская техника переходит на китайский двигатель Vechi Power. Вопрос, а где стоит завод? Завод уже 4 месяца как работает под Минском. Я могу такие примеры называть просто из головы, как говорится, с полдесятки, если не больше, назвать, по крайней мере, того, что произошло на протяжении последних полугода даже. И Китай помогает рефинансировать долг, внешний долг Беларуси. Сейчас Российская Федерация не контролирует даже половину внешнего долга Беларуси. Китай по уровню именно чистого прихода иностранных инвестиций находится уже практически на уровне с Российской Федерацией. Китай больше присутствует в ключевых сферах, даже в том числе в кредитовании. Китай, кстати, помогает открывать предприятия и открывается место предприятий, в отличие от Российской Федерации. И поэтому, учитывая все эти процессы, даже с продуктами питания, Россия пытается ограничить ввоз белорусских продуктов питания, Китай открывает свой рынок для белорусской молочки и мясной продукции. Вот. И исходя из этого, просто Россия понимает, что у нее осталось не так много времени. 2-3 года, если Китай действительно серьезно войдет в Беларусь, то интересам Кремля там делать будет нечего. Угу.
Игорь, это интересная мысль. Я прошу прощения, мы сейчас, я хочу привлечь к нашему разговору еще Андрея Санникова, лидера гражданской компании «Европейская Беларусь». Андрей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Господин Санников, на ваш взгляд, вот выдвижение господина Лукашенко на предстоящих президентских выборах, оно произойдет или нет?
Да, по-моему, никто не сомневается, что это не выдвижение господина Лукашенко, это организация очередного спектакля.
Не, ну просто он сказал, что Лукашенко уже наелся президентства, может быть и другой здесь президент, но тогда будет вопрос к россиянам, они знают этого белорусского президента, про другого будет сложнее, извините за нескромность. Это я все апеллирую к той же самой его пресс-конференции. Это просто игра такая с словами, на самом деле он действительно как бы никуда не собирается.
Это не точная цитата.
Не точная, да?
Потому что он сказал, что пойдет на следующий срок. Это его обычная игра. Он перед выборами начинает кокетничать, чтобы запустить такую дурку, да, дурочку.
Угу.
Чтобы нас подхватили и начали говорить, ну давайте, может быть, действительно, пускай в этот раз сходит, а на следующий раз вот уж мы как соберемся. Да ничего подобного. Все будет... Он считает, что все будет по накатанному сценарию. И к этому он готовит свою челядь прежде всего. Но и общество в целом.
На ваш взгляд, возможно ли выдвижение оппозиционного кандидата на предстоящих выборах президента Беларуси?
Да, реального кандидата оппозиционного возможно. Статкевич, лидер реальной оппозиции, заявил об этом. Все остальные, почти 90% там фейковых кандидатов. А вот как раз я вхожу... Наша организация «Европейская Беларусь» входит в Белорусский национальный конгресс, и мы поддержали кандидатуру Статкевича. Он как раз человек с заслуженной биографией, достаточно много посидевший, тем не менее, один из тех, кто отстаивает право на уличный протест. То есть на единственную форму общения с властью. Больше ничего власть не слышит.
Господин Санников, не знаю, вы слышали, может быть, небольшой фрагмент нашего разговора с Игорем Тышкевичем, где он говорит о том, что достаточно большое внимание сейчас Беларусь уделяет Китаю. И вот, может быть, на таком противостоянии Китая-Россия и господин Лукашенко может строить свое будущее. Как вы думаете, насколько велика вероятность того, что Лукашенко будет все больше и больше опираться на китайский капитал?
Да, нет. Китайский капитал, во-первых, связанный. Китайский капитал никогда ничего бесплатно, никаких кредитов китайцы не дают. Беларусь не является стратегической точкой для Китая. Да, вот пускай будет, что называется. Посмотрите, что Китай делает в Европе, какие он условия ставит, как он скупает предприятия, и поймете, что Китай в Европе действует действительно как на стратегическом направлении. В Беларуси, да, что-то там... как опорный пункт какой-то, но не стратегический, пускай будет. Но вот ожидать, что здесь столкнутся интересы России и Китая, это не приходится.
Понятно. Спасибо вам за ваше время, за ваше мнение. Андрей Санников, лидер гражданской компании «Европейская Беларусь», был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реали». И мы продолжаем нашу беседу с Игорем Тышкевичем, экспертом Украинского института будущего. Игорь, вот так вот считает господин Санников, что вряд ли удастся сыграть на присутствии китайского капитала в Беларуси.
Прошу прощения, пока что просто я это вижу, и мы в институте еще делали доклад по Беларуси в прошлом году. Я это просто элементарно могу разложить с цифрами. Что касается, у каждого своя правда, то есть господин Саник, он один из лидеров одной из частей белорусской оппозиции, которая находится именно в жестком противостоянии, причем большая часть лидеров, они находятся вне территории Беларуси. Как говорится, это его право, это его мнение, и было бы некорректно, когда он уже отключен.
Окей, хорошо. Просто тогда, Игорь, давайте так. Мне интересует вообще на самом деле самый главный вопрос. На ваш взгляд, возможно ли в вторжении, повторение крымского сценария в отношении Беларуси?
Смотрите, для крымского сценария нужны три вещи. Первое – это какая-то, пусть маленькая, но сеть пророссийских организаций. Второе – своя агентура в местных органах власти. Третье – дезинтеграция силового блока в государстве, в которое ты пытаешься вторгаться. То есть, что мы имеем сегодня? Сегодня я уже сказал, что по пророссийским организациям именно на такой надкритичный уровень Москва не вышла, но вряд ли у нее это получится, потому что в отличие, например, от... За что борется Лукашенко? Лукашенко сегодня борется не за независимость Беларуси, по большому счету. Он борется за свою собственную жизнь, за свое будущее. То есть за себя лично. За себя, сына, Коленьку и так далее. И поэтому он достаточно резок, как говорится, в решениях. Так случилось, что параллельно за этим тянется необходимость обеспечения суверенитета и независимости Беларуси. Вот поэтому идеализировать Лукашенко не приходится, но на сегодня он пытается сделать так. Поэтому пророссийских сил нет. Точнее, они есть, но не в таком количестве. Если говорить об исполнителях, в том числе в армии, среди руководящей вертикали, маленький пример, что было несколько волн глобального обновления управленцев. Это 2008-2010 год, это 2011-2012 год, 2014-2015, сейчас идет уже четвертая волна по счету.
Это я понял, пророссийские силы, потом какая-то инфильтрация агентов России, может быть, в органах власти. А третье, напомните еще, пожалуйста, что вы говорили.
Третье – это дезинтеграция общесилового блока.
Вот смотрите, Игорь, мне кажется, что я не эксперт по Беларуси, но, тем не менее, можно провести... Параллели. В Крыму было этого самого партия «Русское единство», у нее было всего лишь навсего там 3 депутата из 100 в крымском парламенте. Я думаю, что, наверное, даже если и такое же количество, наверное, есть там откровенно пророссийских каких-то политических сил в самой Беларуси. Опять-таки, инфильтрация, то есть, далеко не все, кто перешел на сторону России в 2014 году, они были российскими агентами изначально, но при этом просто-напросто не оказывали сопротивления. То есть, эти два момента, они вообще могут возникнуть в любой момент и в любой стране, в которой, допустим, теоретически это может быть любая страна, которая находится рядом и где там говорят по-русски. И появляется там российская армия, начинается действительно российская оккупация. А что касается дезинтеграции власти?
А вот давайте насчет силового блока и власти я вам задам один очень простой вопрос. Был ли бы Крым российский, если бы Украины в 2014 году была развернута бригада спецназа количеством 2-2500 человек, которым наплевать на права человека, которые вначале стреляют, потом спрашивают, и которые готовы выполнить любой приказ. Был бы Крым российским сегодня.
Игорь, есть один очень важный момент. Да, вот все те военные украинские, с которыми мне доводилось беседовать, они говорят, что им было очень сложно переступить вот этот психологический момент стрелять в россиян. И этот психологический момент был пройден только уже в апреле 2014 года и только на Донбассе. Или вы хотите сказать, что у белорусских спецназовцев даже, у них нет этого психологического момента? Они готовы стрелять в россиян? Ну, в российскую армию?
Давайте разделим такой вопрос, как, назовем так, армейский спецназ и силы специальных операций различных ведомств. Чем Беларусь отличается от всех остальных государств? В Беларуси создано и существует так называемый координационный совет командиров сил специальных операций, в который входят командиры всех отрядов спецназа, начиная от КГБ, ОАС, служба охраны, служба безопасности президента, заканчивая армейским спецназом, отдельными частями, наиболее боеспособными. Руководителем этого комитета является Виктор Александрович Лукашенко, старший сын. Руководители этих отрядов, они отбираются по принципу и с серьезной проверкой отсутствия связи с Российской Федерацией и личной преданности именно семье Лукашенко. То есть это не то, что защищает, скажем так, независимость страны, это, назовем так, личная гвардия семьи Лукашенко. Это личная гвардия, если говорить, например, о пограничном спецназе ОСАМ, которая действует в том числе на российской границе. Прошу прощения, у них нет моральных ограничений, в кого стрелять в принципе. Если говорим о части спецназа белорусского КГБ, ну, прошу прощения, это ребята, которые пытались в 2011 году выкрасть менеджеров Уралкали из Российской Федерации, из Москвы. Вот, поэтому тут таких вот моральных стопоров как раз-таки намного меньше. И именно эти структуры, то есть в Беларуси получается, что они вроде бы разбиты по разным ведомствам, но реально они очень быстро могут быть собраны в один кулак и, учитывая размеры Беларуси, то есть нанести удар на протяжении буквально считанных часов.
Понятно, кроме Игорь, того, да, слушаю вас.
За последние два года Беларусь, все помнят Запад-2017, но забывают про то, что в Беларуси проходили собственные учения без русских. И таких учений, как раз и подработки крымского либо донбасского сценария на территории Беларуси за последние два года прошло как минимум 6 штук. Причем эти учения размера такого, что в прошлом году призывали 6 тысяч военнослужащих запаса, в этом году 3-4. То есть, если это экстраполировать на масштабы Украины, где в 4 раза больше населения, то представьте, если 6 тысяч, 24 тысячи человек призывается из запаса. В Украине бы это назвали огромным призывом. Беларусь это назвали командно-штабными играми.
Игорь, а скажите, вот на ваш взгляд, чем закончится вся эта ситуация? Какого развития стоит ожидать в ближайшем будущем?
Ну, в ближайшем будущем, я думаю, что Российская Федерация будет пытаться давить экономически, вынуждая Лукашенко пойти на определенные уступки. Пойти в резкий клинч и на разрыв отношений Лукашенко тоже себе позволить не может. Поэтому, скорее всего, они будут торговаться. Торговаться достаточно долго. И выйдут, я думаю, на несколько вещей. Первое – это определенные уступки Беларуси в экономической сфере, то есть это, скорее всего, пойдут на приватизацию либо создание совместного предприятия в одном из ключевых направлений для Российской Федерации. Это, скорее всего, это будет нефтянка, возможно, продажа одного из НПЗ, либо частичная, ну, причем не сразу, а по частям, растянута на несколько лет. И, возможно, будут какие-то уступки в гуманитарной сфере в виде там расширения работы Россотрудничества, но при этом одновременно с этим Беларусь будет усиливать блок именно своих спецслужб для того, чтобы следить за результатами этой работы. То есть я думаю, что будет такая торговля, но если говорить реально, то и тут нечего скрывать, то есть это уже записано 5 лет назад еще в программных документах правительства, то есть стратегический курс уравновесить влияние Российской Федерации, то есть на все страны СНГ в экономике и политике отдается, если смотреть концепцию развития Беларуси до 30-го года, 30%, как говорится, влияния, 30% внешнеторгового оборота, примерно столько же на страны Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки, и остальное на так называемые страны далекой дуги, то есть Китай и все остальные.
Ясно. Поэтому... Да, спасибо огромное. Игорь Тышкевич, эксперт Украинского института будущего, был на скайп-связи со студией радио «Крым Реалии». Благодарю вас, Игорь. И благодарю всех, кто был в это время с нами и пытался разобраться в том, что происходит на самом деле в Беларуси. Я Александр Янковский, не прощаюсь с вами. Через несколько секунд слушайте продолжение нашей программы «Крымский вечер».
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. 21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. «Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Это «Крымский вечер» в эфире радио «Крым Реали». С вами Александр Янковский, Станислав Юрченко. Станислав Юрченко, с чем пришел?
С прекрасными новостями, с новостями завтрашнего дня. К примеру, первое. Винодельни Крыма и Кубани приступили к финальному этапу производства коллекционного вина «Крымский мост». Его планируют предоставить к запуску железнодорожного движения через Керченский пролив в декабре 2019 года.
Предприятие... Все, ни слова больше. Подожди, это будет такие, будут чашечки, да, как, ну, подстаканники, стаканы, ну, к железнодорожному движению. С ложечкой такой, и сахар туда надо будет еще сыпать, да, и чайник такой тоже заваривать. Такой. А будет называться крымское вино. Крымский воск будет такое называться вино, нет?
Это неплохая идея, но у них появилось еще лучше. Они создают лимитированную серию из 6 разных вин. 3 кубанских завода выпустят по 19 тысяч бутылок, 2 крымских 19 тысяч. Суммарно, что равно протяженности Крымского моста 19 километров. Завод шампанских вин «Новый Свет» сейчас производит «Ремюаж», бутылки с игристым вином «Крымский
мост». Ты не ругайся, нас дети слушают, что это такое «Ремюаж». Проводит «Ремюаж». Что, ну что такое, проводит «Ремюаж», да, не знаешь. Ну, что-то, ладно, хорошо. Я надеюсь, что это все цензурные вещи, да.
Шампанское они делают, подсказывает мне дорогой редактор. Завод шампанский и вин «Новый Свет» вот делает сейчас шампанское. Бутылки с игристым вином «Крымский мост» готовится из винограда «Пино Нуар». Завод «Массандра» выпустит
херес
и вино «Мускат белого крамсистого камня». Что они еще интересно делают? Они делают купажирование вина из 2 сортов красного винограда в Рично-Таманском полуострове. Развлекаются как могут, делают даже коллекционную серии оригинальный ассамбляж «Крымский мост».
О боже, боже, боже. То есть вот это все будет как бы... Это все будет сделано к открытию железнодорожного движения по мосту.
А вот без откроют мост или нет, мы не знаем, но то, что вино к этому моменту уже будет, это нам известно.
Хорошо. Бойтесь Севрюк, дорогие наши радиослушатели. Потому что за каждую пойманную севрюгу можно получить 3 года. Тюрьмы. Поэтому будете ловить рыбу в море, в Азовском, например, спрашиваете, ты севрюга или нет, как бы. А теперь серьезно. В селе Заводское, знаешь же, да, село Заводское? Ну, ты ж на Керченском полуострове-то жил и родился. Так вот, в селе Заводское задержан местный житель, который поймал севрюгу. Эта рыба относится к особо ценным породам, охраняется международным законодательством. Блин. Об этом сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Крыму. То есть, смотри, когда выгодно, да, то они ссылаются на международное законодательство. А когда надо украсть Крым, они на него не ссылаются.
Или похитить украинских моряков,
да, из того же Азовского моря. Тогда говорят, что, ну, видишь, у них получается как бы похищение севрюги, это больше, чем, точнее, это более тяжкое преступление, чем похищение моряков. Значит, российские пограничники обнаружили лодку, в которой находилось несколько экземпляров пеленгаса, камбала и бычка. Во время осмотра улова среди прочих представителей морской фауны нашли одну особь севрюги семейства сетрок. В ходе оперативно-розыскных мероприятий правонарушитель был установлен. Ну, в общем, как бы теперь решается вопрос про возбуждение уголовного дела. Возбудились они, короче, пограничники эти российские. И рыбаку грозит до 3 лет лишения свободы и штраф до 1 000 000 рублей. Вот так вот.
Опасная рыба севрюга.
И не говори, да.
Еще опасные будут штрафы за вырубку деревьев в Севастополе. За нарушение требований
то
правил...
То есть севрюга может жить на деревьях в Севастополе, я правильно понял? Если вырубать эти деревья, то можно получить еще штраф.
Можно.
Можно, хорошо.
Можно,
можно
сначала пойти вырубить дерево, а потом пойти выловить рыбу и собрать все штрафы Крыма.
Давай, рассказывай.
За нарушение требований правил благоустройства в части размещения транспортных средств на газоне или иной территории, занятой зелеными насаждениями, предусмотрено наложение административного штрафа в размере 5000 рублей на должностных лиц, 30000 рублей на юридических лиц и 300000 рублей, прошу прощения, для юридических лиц. Повреждение или уничтожение зеленых насаждений, не занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Севастополя, и такая есть, рубка или пересадка, а также любое другое повреждение или уничтожение зеленых насаждений в городе влечет наложение административного штрафа на граждан 3500 рублей до 4000 рублей на должностных лиц.
Прошу прощения, на должностных лиц от 30 до 40 тысяч рублей,
и а на юридических 400 до 500 тысяч рублей.
То есть полмиллиона можно заплатить.
Да, но при этом вот эти штрафы, как сообщает издание «Форпост», Дмитрий Овсянников назвал драконовскими. Давайте послушаем, что российский губернатор Севастополя надумал по сумме, о этой сумме наказания.
Прошел документ, все соответствующие согласования, поддерживается со стороны прокуратуры. Просим поддержать и вынести на заседание ЗАГС Собрания.
Сколько? 500 тысяч рублей за некраснокнижное дерево?
И юридических лиц от 400 тысяч до 500 тысяч рублей. Юридическое лицо. Физические лица от 3 тысяч рублей до 4, должностные лица от 30 до 40 тысяч рублей.
А чем он недоволен? То есть, понимаешь, поскольку он должностное лицо в Севастополе, за каждое срубленное деревья он должен будет платить, в принципе, по 500 тысяч рублей. Полмиллиона, как бы.
Вот там? Интересно, когда закончится реконструкция Парка Победы, какую сумму могут выписать?
О, интересно. Я думаю, в основном в карман ему выпишут. Хорошо, а что у нас тут еще интересно? О, Севастополь и Крым признаны регионами, жители которых наиболее дисциплинированно выплачивают кредиты. Неожиданная новость. Но таковы данные рейтинга, созданного по заказу РИА Новости агентством РИА Рейтинг. Самая неблагополучная ситуация в Ингушетии. Лидерами по платежной дисциплине названы Севастополь, Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ, Республика Крым и Ямало-Ненецкий автономный округ. То есть ты понимаешь, где-то дальний север, угу. Да, и оккупированные, то есть оккупированные территории севера и оккупированные территории юга. При этом Крым, в отличие от Севастополя, слегка сдал позиции. За 2018 год просроченная задолженность тут выросла на 0,5%. В этом отношении крымчан поддержали только жители Северной Осетии. Во всех остальных регионах доля просроченной населением задолженности перед банками резко сократилась с 7 до 5% или на 89 миллиардов рублей.
Ого, как?
Нет, слушай, тут что-то, ты знаешь, на самом деле, я думаю, что это должно стать одной темой из наших программ, потому что это, конечно, данные рейтинга, созданного по заказу РИА Новости, но дело в том, что я читал данные российских экономистов о том, что в этом году, ну, имеется в виду в 2018 году, россияне резко набрали россияне и жители оккупированных Россией территорий резко набрали кредитов, и вот эта задолженность, она на самом деле резко выросла. А вот куда эти деньги, они пошли? Вот смотри, при этом объем выданных населению кредитов в прошлом году стал рекордным с 2013 года, 12,5 миллиона рублей. Триллиона рублей, или на 22% больше, чем годом ранее. То есть должны стали больше. Ну вот так вот. Я думаю, надо будет разобраться вообще, на что пошли эти деньги, и что потом происходит с людьми, которые не выплачивают кредит.
А вот я думал, что у нас в эфире будет топ-5 сайта Кремреалия, а будет только топ-3 сайта Кремреалия. Больше не успеем. Ладно, на первом месте у нас традиционная фотогалерея, самые яркие крымские фотографии недели. Именно ее больше всего сегодня смотрели читатели сайта Кремреалии. В этом выпуске было открытие выставки «Удивительные истории Крыма» и акция «Украина, помни, Крым оккупирован». В Киеве мертвый сезон крымского КЦВЛ и зимние дни в Севастополе. На все это можно посмотреть прямо сейчас на сайте Кремреалии. На втором месте спецвыпуск от наших коллег с телепроекта «Крым Реалии. 5 лет без Украины». Давайте послушаем, какие темы затронули наши коллеги.
Как Россия подставляла крымчан под пули?
Установка подготовлена. Большое спасибо за помощь.
И как гражданские помогли зеленым человечкам?
Я хочу, чтобы сохранился здесь мир и не пролилось ни одной капли крови.
Истории крымчан, которые боролись за украинский Крым.
Предлагали отрезать ухо, потому что я попросил, чтобы мне вернули крестик, который мне мама подарила.
Вот эти листовки. Предатель Крыма. Руки по локоть в крови.
Жалоба Украины против России.
Нужно доказывать, что там были задействованы, скажем, подразделения российской армии.
Вернет ли суд Крым Украине?
Посмотреть всю телепередачу можно на сайте Крым Реалии и на YouTube-канале. А вот на третьем месте текст Евгения Солнина для Радио Свобода. Кандидаты в президенты Украины. Кто чем богат? Предприятия, телеканалы, счета с различной валютой, драгоценности, а также любимая база отдыха, ценные крестьянские виллы и другие милые безделушки. Все это такой джентльменский набор, который можно видеть в имущественных декларациях кандидатов в президенты Украины на сайте Центральной избирательной комиссии Украины. Все, кто вошел, по данным социологов, в главную четверку президентской гонки, люди совсем не бедные. Но если одни имеют только деньги на счету и драгоценности на себе, то другие бизнес-империю с компаниями более чем в 10 странах. А некоторые кандидаты целиком погрузились в политику, не при этом дав возможность родственникам зарабатывать деньги. В тексте для удобства читателей собраны инфографики, показывающие, насколько богат или беден каждый отдельный кандидат. Заходите и смотрите.
Вот такие были новости, вот такие были сообщения, которые можно прочитать, интересные материалы на нашем сайте, сайте Крым Реалии. Я Александр Янковский, Станислав Юрченко. Прощаемся с вами, услышимся завтра. Всего вам доброго.